Швейк твердым солдатским шагом направился к дому священника, распевая «Полюбуйся на меня, моя дорогая, полюбуйся на меня! Ишь, каким сегодня я барином шагаю!» Швейк вошел в дом священника и поднялся наверх, откуда доносились голоса офицеров. Болтали обо всем, что придется, и как раз в этот момент чистили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе. А адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил: «Мы все же телеграфировали относительно этого Швейка. Швейк, хир, здесь!» — отозвался из-за приоткрытой двери Швейк и, войдя в комнату, повторил: «Хир, здесь!» «Мельде Гехорзам, инфантрист Швейк, компания Ордонанс, дар Эльфте, марш компания!» «Осмелюсь доложить, пехотинец Швейк, ординарец 11-й маршевой роты!» В виде изумления капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил: «Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя-императора».
«Бог мой, что вы говорите, Швейк!» — горестно воскликнул побледневший поручик Лукаш.
«Осмелюсь доложить, дело было так, господин обер-лейтенант». И Швейк обстоятельно принялся описывать, как это с ним произошло.
Все смотрели на него и не верили своим глазам, а он рассказал обо всем со всеми подробностями, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде «Галимула Балибей», а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, «Валивола Валивей», «Малимула Малимей», поручик Лукаш не удержался и пригрозил: «Я вас выкину, скотина! Продолжайте кратко, но связно!» И Швейк продолжал со свойственной ему последовательностью. Когда он дошел до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянул, что генерал косит на левый глаз, а у майора глаза были голубые. «Беспокойные такие», — добавил он в рифму. Тут командир 12-й роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку. Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии, о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть, как пропавшего без вести, под конец уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с него всякое подозрение, он вспомнил: «Осмелюсь доложить, господин лейтенант Дуб находится в бригаде, у него сотрясение мозга, он всем вам просил кланяться, прошу выдать мне жалование и деньги на табак». Капитан Сагнер и поручик Лукаш обменялись вопросительными взглядами, но в этот момент двери открылись, и в деревянном чане внесли дымящийся суп из свиных потрохов. Это было началом наслаждений, которых все ожидали. «Несчастный», — проворчал капитан Сагнер, придя в хорошее настроение в предвкушении предстоящего блаженства, «вас спасла лишь пирушка в честь заколотой свиньи». «Швейк», — добавил поручик Лукаш, — «если с вами еще раз случится нечто подобное, вам придется плохо».
«Осмелюсь доложить, со мною должно быть плохо», — подтвердил, отдавая честь, Швейк. «Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать...» «Исчезните!» — заорал капитан Сагнер. Швейк исчез и спустился в кухню. Туда же вернулся удрученный Балуон и просил разрешения прислуживать поручику Лукашу на пирушке. Швейк пришел как раз в самый разгар спора повара Юрейда с Балуоном. Юрейда пользовался не совсем понятными выражениями. «Ты прожорливая тварь», — говорил он Балуону, — «ты бы жрал до седьмого пота. Вот натерпелся б ты мук пекельных, вели я тебе отнести наверх ливерную колбасу».
Кухня теперь выглядела совсем по-иному. Старшие писаря батальонов и рот лакомились согласно разработанному поваром Юрой плану. Батальонные писаря, ротные телефонисты и несколько унтер-офицеров жадно ели из ржавого умывального таза суп из свиных потрохов, разбавленный кипятком, чтобы хватило на всех. «Здорово!» — приветствовал Швейка старший писарь Ваник, обгладывая ножку. «Только что здесь был вольноопределяющийся Марик и сообщил, что вы снова в роте и что на вас новый мундир. Хорошенькую историю я влип из-за вас. Марик меня пугает, говорит, что из-за вашего обмундирования мы теперь никогда не рассчитаемся с бригадой. Ваш мундир нашли на плотине пруда, и мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вы числитесь как утонувший во время купания». Вы вообще не должны были возвращаться и причинять нам неприятности с двойным мундиром. Вы и понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону.
Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована. В моих списках наличия обмундирования роты это обмундирование значится как излишек. В роте одним комплектом обмундирования больше. Это я довел уже до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомление, что вы получили новое обмундирование, а между тем в батальоне в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплекта. Я знаю, чем это кончится. Из-за этого могут назначить ревизию, а когда дело касается такой мелочи, обязательно приедут из самого интендантства. Вот когда пропадает 2000 пар сапог, этим никто не интересуется.
«Но у нас ваше обмундирование
потерялось», — трагически сообщил Ваник, высасывая мозг из попавшей ему в руки кости, а остаток выковыривая спичкой, которая заменяла ему также зубочистку. «Из-за такой мелочи сюда непременно явится инспекция. Когда я служил на Карпатах, так инспекция прибыла из-за того, что мы плохо выполняли распоряжение стаскивать с замерзших солдат сапоги, не повреждая их. Стаскивали, стаскивали, и на двоих они лопнули. Правда, у одного они были разбиты еще при жизни. И несчастье, как снег на голову. Приехал полковник из интендантства. И не угоди ему тут же по прибытии русская пуля в голову, и не свались он в долину, не знаю, чем бы все это кончилось».
«С него тоже стащили сапоги?» — полюбопытствовал Швейк.
«Стащили», — задумчиво ответил Ваник. «Но неизвестно кто, так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчете».